В эфире радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 7 мая, четверг, и сегодня будем говорить вот о чем. Нужно ли продолжать медреформу? Что думают врачи? В Донецкой области ремонтируют дорогу еще сталинских времен. Активисты возле Бахмута обнаружили слив химиката в озеро. Что они предприняли? Учитывая, что с периодом руководства Сталина связан прорыв в промышленном развитии Донбасса и Донецка, памятник великому генсеку должен быть установлен на площади перед домом правительства. Для примера и подражания. В администрации главаря ДНР Дениса Пушилина обсуждают возможность установки памятника Сталину. Местный директор железнодорожного вокзала Максим Козловский в петиции предложил поставить его в центре города на месте памятнику Тараса Шевченко. С чем связан период правления Сталина для Донецка? Что группировка ДНР сделает с Рученковым полем, свидетельством репрессий вождя против дончан? И почему в Донецке идут на то, на что не решились бы в России? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это историк, декан исторического факультета Донецкого национального университета имени Василия Стуса в Виннице Юрий Тимиров, а также военный корреспондент и писательница Евгения Подобная. Напоминаю, наш номер 0800-300-403. Звоните со всей территории Украины бесплатно, включая неподконтрольные территории. Участвуйте в нашем разговоре.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. Власти Украины на следующее заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе намерены пригласить переселенцев из Донбасса. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и его ведомство составят список возможных представителей переселенцев, и в зависимости от тематики заседаний их будут приглашать в нужном количестве. Также он в очередной раз подчеркнул, что украинская сторона никогда не будет вести прямые переговоры с представителями группировок ЛДНР. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией вооруженное формирование 8 раз обстреляли позиции ВСУ. Обстрелы фиксировали в районе Авдеевки, Павлополя, Песок, Тарамчука, Каменки, Попасной. В группировке ЛНР, в свою очередь, ВСУ обвинили в одном обстреле, в группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Ясиноватой. Жители неподконтрольных территорий Донбасса должны иметь возможность получать украинские пенсии даже в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил представитель ООН в Украине Пабло Матеу, передает Deutsche Welle. По его словам, это не вина людей, что они оказались на территории неподконтрольной украинскому правительству. Кроме того, ООН старается убедить правительство Украины отказаться от обязательной регистрации в качестве внутренне перемещенного лица для получения пенсии. Матеу призвал власти Украины открыть пункты пропуска на линии соприкосновения. Представитель также напомнил, что с тех пор, как группировки ДНР и ЛНР ввели карантинные ограничения, ни представители ОБСЕ, ни ООН не могут попасть на неподконтрольную правительству территорию. Всем пациентам перед плановыми операциями будут бесплатно делать тест на коронавирус, а в течение 2-3 дней после тестирования пациенты должны соблюдать самоизоляцию. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По его словам, это нужно для того, чтобы исключить внутрибольничное распространение вируса. По последним данным, в Украине выявлены 13 691 случаи заражения коронавирусом, из них 507 случаев за прошедшие сутки. Гуманитарную помощь от ООН доставили жителям прифронтовых населенных пунктов, сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда. Организация направила лекарства гражданам, проживающим вблизи линии разграничения и непосредственно страдающим от агрессии России. 41 рынок возобновил работу в Донецкой области под контролем Госпродпотребслужбы, об этом сообщает пресс-центр ведомства. По данным службы, специалисты ежедневно контролируют соблюдение санитарных норм на рынках. Напомню, что правительство разрешило с 1 мая работу продовольственных рынков в Украине. По прогнозам синоптиков, завтра, 8 мая, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, а по всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 8, днем от 15 до 17 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Это радио Донбасс Реалии. Совсем скоро мы начнем разговор в студии, куда вы можете нам звонить. Будем говорить о планах группировки ДНР, поставить огромный памятник Сталину в центре Донецка. Звоните, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее территории.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Наша задача – сохранить все положительные моменты и срочно исправить ошибки, заявил президент Украины Владимир Зеленский о медицинской реформе. Он говорил, что ее будут не сворачивать, а только улучшать. Министерство здравоохранения решило, цитата, «существенно изменить медицинскую реформу, учитывая реалии». Зато народный депутат Ольга Стефанишина 5 мая сообщила, ссылаясь на Минздрав, что никакие постановления об отмене медреформы не вынесут на рассмотрение правительства, пока документы не рассмотрят народные депутаты. А как относятся врачи к медреформе и разговорам об ее отмене? Мнение собрал Сергей Горбатенко.
Володимир Романчук, генеральний директор Прикарпатського клінічного онкологічного центру міста Івано-Франківськ.
Позитивно. Чому? Бо я підвищив заробітну плату людям. Це є дуже позитивний момент. Другий момент. На медикаменти, якщо в мене було у 18-му році 2 мільйони, то тепер 17 мільйонів 100 тисяч. І я маю ще резерви, ще додати. Тому я двома руками піднімаю за реформи. А то, що комусь не вистачає кошти, не зробили реформи, там не підписали контракт, пакети і так далі. Психіатрія, там, чи дерматовенерологія, чи там фізіатрія. Треба їм допомогти. Ну, за свою службу, я кажу, позитив.
А які прогнозуєте наслідки, якщо реформу скасують?
Погані. Тому що субвенція не покриє ті моменти, які зараз покриває Національна служба здоров'я. Негативно.
Надія Шевченко, виконуюча обов'язки директора інфекційної лікарні Донецька область, місто Костянтинівка.
Пока что одни минусы. Очень затратный был сам процесс перехода в эту систему работы. Требовалась масса провести мероприятий, очень дорогостоящих для больницы. Мы вложили очень большие деньги, чтобы подключиться к системе, чтобы перевести на другой уровень лечебное учреждение, провести оценку имущества. Это было море всяких растрат. Сейчас мы уже перешли на финансирование НСЗУ, и мы хотим оценить свои силы и возможности. Для этого мы должны вносить все случаи заболевания соответствующим образом, научиться с этим работать и так далее. Второй месяц уже, как мы подключились к НСЗУ, мы не можем внести показатели нашей работы, мы не можем внести медицинскую документацию за счет несовершенства самой программы. Программа не работает по сей день. НСЗУ обвиняет МИС. МИСы говорят, что они свою часть работы делают, но НСЗУ не принимает эту информацию. Мы даже не можем оценить, какие деньги нам могут заплатить это НСЗУ, какие наши случаи заболевания они примут к оплате. Поэтому искать пользу я не знаю где, а вот затраты просто были неимоверные. Мы могли многое сделать за эти деньги нужного, необходимого лечебному учреждению.
Светлана Шабалина, головный лекар Центру первинной медичної допомоги міста Бахмута.
За что наказали вообще вот население, которое хотело достичь лучших стандартов и критериев и лечиться там, где это действительно эффективно и качественно, и мы их обратно бросили в то же место, где они бы привязаны к местности, и те же самые расходы из кармана пойдут. Будет еще хуже. Мне реформа принесла очень много самоуважения, наверное, какого-то к профессии. И зарплаты мы получили большие, мы покупали оборудование, мы учились. И, честно говоря, с вот этими возвратами, откатами назад теряется доверие медицинской общественности к МОЗу, к правительству. И они и так были очень-очень тоненькие такие. А теперь, когда мы можем законно отлистать обратно, с нами тоже так можно будет поступить.
Дорогу, построенную 90 лет назад, еще во времена коммунистического деятеля Серго Орджоникидзе в Краматорске, начали реконструировать. Почти столетие, кроме главной транспортной магистрали города, она была частью трассы Славянск-Донецк-Мариуполь. В последние годы она доставляла массу неудобств водителям из-за плохого состояния. Пока делают только первую очередь дороги. На капитальный ремонт всей магистрали понадобится 400 миллионов гривен. Подробности у Никиты Луцкого.
О ремонте на улице Алексы Тыхова в Краматорске говорили давно, но только в конце минувшего года деньги на это нашлись. Последние несколько лет, рассказывают водители, ездить здесь было не только неудобно, но и опасно, говорит житель Краматорска Антон Иванов.
Ямы большие, перекосы. Молодцы, что делают дорогу, да, давно ждали ее. Если еще переезд сделают и берут путя, рельсы, то намного удобнее будет.
Павел Шанриголов водит санитарный автомобиль. Опытный шофер жалуется, что порою даже анализы невозможно было привести в лабораторию.
По ней едешь, вообще ничего не довезешь. Даже некоторые раз это самое, анализы разливаются по машине. Такая дорога была. А у нас же мы ездим со скоростью 60, а оно при 60 все равно летит.
Сейчас на всем протяжении дороги, а это более 6 километров, десятки специализированных автомобилей. Одни фрезеруют асфальт, другие укладывают и утрамбовывают основания дороги, третьи застилают первый слой нового асфальта. Сотни рабочих проводят новую ливневую канализацию. Именно вода, говорят инженеры, разрушает трассы, рассказывает начальник дорожно-строительного участка Андрей Дунайцев.
Здесь было очень мало ливневых решеток на всем протяжении. Сейчас они будут каждый ориентировочный на 60-70 метров, и это позволит увеличить безопасность, не будет луж на дорогах, а также вода является разрушителем дороги, поэтому здесь и был предусловлен капитальный ремонт этой улицы.
В городе немного осталось людей, которые помнят, как строили эту магистраль. Ее проложили специально для будущих машиностроительных заводов по задумке тогдашнего наркома тяжелой промышленности СССР Григория Сергоорджоникидзе. В честь него шоссе и назвали. После декоммунизации ему присвоили имя местного диссидента Алексы Тыхова. К новому имени теперь добавится и новое лицо. Кроме самого асфальта, строители прокладывают такую основу, которой в городе никогда раньше не было, рассказывает краматорский городской голова Андрей Панков.
Эта дорога на сегодняшний день отвечает всем требованиям, всем нормативам, европейским стандартам, экологическим, технологическим нормам. И там и отстойники, и вода, прежде чем попадет в речку, она проходит несколько этапов очистки от масел, от тяжелых металлов, от песка и так далее.
Обойдется капитальный ремонт всей дороги в 400 миллионов гривен. Пока нашли 265 миллионов. Это деньги областного и городского бюджетов. Работу планируют завершить осенью. Вторую часть главной магистрали Краматорска хотят начать ремонтировать в следующем году. Правда, пока на это средств не выделили. Никита Луцкий, Радио Донбасс, Реалии.
В Донецкой области на сегодня подтверждено 89 случаев коронавируса, в Луганской 42. На оккупированной части этих областей подтверждено 309 случаев. Радио Донбасс Реалии постоянно обновляет данные из отдельных районов Донецкой и Луганской областей в живом блоге. Его вы можете отыскать в интернете под заголовком «Донецк и Луганск во время пандемии». Мой коллега Егор Устинов расскажет главное из этого блога на этот момент.
Оккупационные администрации на Донбассе сообщают о 309 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом COVID-19. Группировки ЛДНР занижают статистические данные о заражении коронавирусом в Урдлу. Об этом во время онлайн-заседания форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности рассказал представитель Украины Игорь Лосовский. По его словам, оккупационные администрации занижают данные как минимум в 2.5 раза. Также он отметил, что в Урдлу не хватает медицинского персонала, лекарств, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств. В Урду зафиксированы 5 новых случаев заражения коронавирусом. 2 положительных результата выявили у людей, которые недавно приехали из России. Остальные случаи инфицирования – контакты с заболевшими ранее. Всего в оккупированной части Донецкой области зафиксированы 147 случаев, из них 4 летальны. В Украине, по последним данным, установлены 13 691 случаи заражения коронавирусом, в России 177 тысяч случаев, в мире 3 772 тысячи. В Донецке все же решили провести акцию «Бессмертный полк», хотя в Урду запрещены массовые мероприятия. Акция пройдет в формате автопробега. По сообщению группировки ДНР, при проведении мероприятия будут соблюдены все санитарные требования.
Больше о эпидемиологической ситуации читайте в нашем блоге «Донецк и Луганск во время пандемии». Вы можете найти в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода.орг», вкладка «Донбасс». Там мы публикуем последние данные из Ордло и рекомендации для жителей этих неподконтрольных территорий. Выжженная земля и сухая, как будто выгоревшая трава. Такую картинку с окраины села Благодатное Бахмутского района прислали нам местные жители. 2 мая они поговорили с водителем цистерны, который сливал неизвестную дымящуюся жидкость, и обратились в полицию. Подробности знает Сергей Горбатенко.
Дмитрий живет неподалеку от села Благодатное Бахмутского района. Говорит, что за 2 дня до того, как поймали автомобиль с непонятной жидкостью, видел, как с еще одной бочки тоже сливали на землю, как говорит мужчина, гадость. 2 мая ситуация повторилась. Вот что рассказал нам Дмитрий.
Я туда подъезжаю, а водитель уже слился, в машину садится. Я говорю, что ты сливаешь? Он мне говорит, это биодобавки. Я говорю, откуда возишь? С Бахмута, сказал.
Вот как описывает Дмитрий воздействие этих якобы биодобавок на природу.
Все погорело, все желтое, все, деревья даже пропадают. Доставка 300 метров, и как раз ставок ниже находится. А тут диты наши живут, купаются, ну шо?
Дмитрий говорит, что на претензии местных представитель организации по телефону сказал, что этот участок их земля. Мол, что хотим, то и делаем. Местный активист Игорь Зеленый сообщил нам, что такие сливы в Бахмутском районе происходят уже не первый год. И результат для природы одинаково печальный. Зеленый говорит.
У нас сливали тут на Лисичанской трассе, так называемый вонючий яр. Там тоже как бы силосные ямы были. Там сливалось на протяжении нескольких лет. Там повыгорало все уже. И клен даже все повыгорало до корней.
Тогда, говорит Зеленый, люди подняли скандалы, бочки с неизвестной жидкостью ездить перестали. А теперь, предполагает Игорь, нашли себе другое место на окраине села. Водитель машины, которая сливала неизвестную жидкость 2 мая, показал людям документы. В них говорится о том, что общество с ограниченной ответственностью АТОПАС передает некоему гражданину в собственность некие добавки органические жидкие зеленохвыля для их дальнейшего использования по назначению. Название АТОПАС уже звучало в 2017 году. Тогда начальник константиновской полиции Виталий Хиврич рассказал журналистам.
Затримали 2 автомобілі з водіями, які зливали в Костянтинівському районі речовину з дуже специфічним запахом. Суд ухвалив клопотання слідчих і наклав арешт на ці автомобілі.
В інтерв'ю журналістам тогдашній руководитель АТОПАЗа Константин Супрун сказав.
Наше удобрення допомагає ускореному процесу перегнівання всіх цих відходів. Затім к осені ці поля перепахуються, і на наступний рік ця почва дає більш плодородний результат.
Однак 30 ноября 2017 года суд Константиновки установил, что водитель слил на землю отходы производства, барду последрожжевую и загрязнил землю. Было превышение концентрации аммония, нитратов и фосфора. Цитирую, по сравнению с естественным фоном на указанном земельном участке, которое создало опасность для окружающей среды. Конец цитаты. Тогда суд решил оштрафовать водителя на 2210 гривен. Сейчас глава солидарской ОТГ Александр Степаненко рассказал нам, что жители позвонили ему около 10 часов вечера и рассказали о ситуации. Он направил туда начальника отдела ЖКХ. Степаненко говорит.
Зафиксировано было милицией, слив какой-то жидкости в одном из частных владений.
Теперь с этим случаем разбирается полиция. Катерина Савранская, старший инспектор Бахмутского отделения полиции, рассказала нам.
Вказанный факт внесено до единого реестру досудовых расследований за попереднюю квалификацию статьи 239 Криминального кодекса Украины, то есть забруднення або псування земель Бахмутского відділу полиции. Наразі тривають слідчі дії.
Радио Донбасс Реалии связалось с представителем АТОПАЗа. Нам сообщили, что руководства нет в стране из-за карантина и посоветовали написать информационный запрос. Мы отправим предприятию запрос и обязательно озвучим их точку зрения. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Учитывая, что с периодом руководства Сталина связан прорыв в промышленном развитии Донбасса и Донецка, памятник великому генсеку должен быть установлен на площади перед домом правительства для примера и подражания. В администрации главаря группировки ДНР Дениса Пушилина обсуждают возможность установки памятника Сталину. Местный директор железнодорожного вокзала Максим Козловский в петиции предложил поставить его в центре города на месте памятника Шевченко напротив Донецкой облгосадминистрации, или как дончане его называют, Белый дом. С чем связан период правления Сталина для Донецка? Что группировка сделает с Рученковым полем, свидетельством репрессий вождя против дончан? И почему в Донецке идут на то, на что не решились бы в России, на которой ориентируется группировка ДНР? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это историк, декан исторического факультета Донецкого национального университета имени Василия Стуса в Виннице Юрий Тимиров. Юрий Тишабаевич, здравствуйте.
Доброго дня.
И по телефону с нами Евгения Подобная, военная корреспондентка и писательница. Евгения, здравствуйте.
Доброго дня.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Звоните к нам, обращайтесь к слушателям, участвуйте в нашем разговоре. Звонки, тем более, бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные территории. Юрий, первый вопрос к вам. Интересно, что в Российской Федерации, на которую декларирует свой курс группировка ДНР, поставить памятник в центре города Иосифу Сталину не решились бы. Там ставят памятники сейчас последние годы, идет такой ползучая сталинизация, но все это где-то на задворках по инициативе местных ячеек Компартии Российской Федерации. Никто бы сейчас не позволил в России поставить памятник генералиссимуса в центре города. Как думаете, почему в Донецке решаются на то, на что в России бы не пошли сейчас, в 2020 году?
Ну, я думаю, що тут є багато причин, ну, назву як мінімум дві. Ну, по-перше, на превеликий жаль, окуповані території стали, знаєте, таким випробувальним полігоном. І не тільки, на жаль, зброї, яка застосовується проти української армії. І, на жаль, не тільки політичного режиму, але й певних таких от, знаєте, пропагандистських заходів, ну, тестового характеру. Це такий, знаєте, полігон, як воно пройде. Ну, а друга причина полягає в тому, що внутрішня природа цього режиму, який зараз на окупованій території, вона вже давно змінилася. Якщо на початку Донецька Республіка, яка в 2006 році рух починався, це отакий був неосавок, то тепер це просто така, знаєте, щось типу антиутопії, а в антиутопії можливо все. Тобто, інакше кажучи, коли немає ніяких усталеної системи цінностей, коли все побудовано на фейку, все побудовано на якихось інсталяціях, фактично, які підміняють реальне життя, то все це можливо, і я, на жаль, абсолютно не дивуюсь.
Вы говорите антиутопия, но вот поясните, может быть, нас слушают люди на оккупированных территориях, не совсем понимают, что вы имеете в виду. То есть, в чем заключается вот идеология группировки ДНР в 2020 году, с вашей точки зрения? Как бы ее можно было охарактеризовать?
Ну, ви знаєте, в тому-то і проблема, що ідеологія у Донецької Республіки як руху була на початку цього руху, коли він створювався і очолювався його засновниками Пургіним там і компанією. Зараз ідеології як такої немає. Є певний набір гасел, який адаптується під ситуативні потреби збереження режиму. Як такої ідеології я не бачу.
А зачем сейчас памятник Сталину для сохранения режима группировки ДНР в Донецке понадобился?
Ну, я думаю, що це такий, знаєте, закріплення такого тренду особливості цього режиму. І для закріплення цього тренду вони не знайшли нічого кращого, як використовувати ідеї з минулого. Тому що, ви знаєте, Донбас ніхто не ставив на коліні. Славна історія Донбасу пов'язана саме з індустріалізацією і сталінськими часами. Така спроба мобілізувати оцю ностальгію за радянським минулим, такий неосовковий варіант підтримки режиму за рахунок такого спотвореного минулого.
Обращаюсь к Евгении Подобной. Евгения, вы еще когда появилась информация о переименовании три раза в году Донецка в Сталина, обратили внимание своих читателей в Фейсбуке, что есть такая местность Донецке Рученково поле. Расскажите о нем и о том, почему вы заинтересовались вообще этой местностью.
Ну, насправді, я цікавлюся взагалі історією Донбасу, бо це моя друга батьківщина, Донецька область, зокрема, і, ну, власне, давно вже чула про цю історію, ще в 89-му році місцеві ентузіасти, не помиляюсь, Донецький меморіал, можливо, шановний колега виправить там трішки, були активісти, цікавилися цією темою, які почали її досліджувати, які почали писати в місцеві газети про те, що насправді там на території гаражного кооперативу знаходяться тисячі людей. Ось, ну і власне вони провели дослідження, вони почали збирати свідчення старожилів, тобто тих, хто ще на власні очі бачив, що там відбувалося. І цим історикам, цим активістам дійсно вдалося зібрати і документи, і свідчення місцевих мешканців, які розповідали, що там знаходилися такі, можна сказати, могили куди звозили саме репресованих. Частина з них була закатована чи розстріляна, чи просто привозилася з місця утримання з території нинішньої Донецької консерваторії. До речі, що дуже цікаво, що у 2004 році на місці консерваторії на одній зі стін було встановлено меморіальну дошку. Так ось бойовики після того, як окупували Донецьк, ну, власне, в 16-му році це було дуже тишком-нишком зроблено, не демонстративно серед білого дня, а якось під покровом ночі цю дошку швиденько демонтували, і стінка виглядала дуже-дуже такою оновленою. Тобто, судячи з фотографії, одразу її пофарбували гарненько, щоб нічого не було видно. Тобто ніяких навіть слідів демонтажу не лишилося. Ось із консерваторії доставляли туди людей закатованих, репресованих. Це було і місце розстрілів, якщо вірити дослідженням. І в тому числі там сталося і дві трагічних події, коли незадовго, буквально за кілька днів до того, як Донецьк зайняли нацисти, там було розстріляно військових поранених, які перебували на лікуванні в Донецьку. І там було розстріляно сиріт так званих дітей ворогів народу. Ось, тобто, дійсно, цинізм ось цієї акції із пам'ятником, із цим перейменуванням, з цими іграшками, так, Сталіна, він дійсно, якийсь, я не знаю, безпрецедентний абсолютно.
А от якраз інтересно ваше отношення сейчас, 2020 год, как вы трактуете вот эту жестокость, с которой репрессировали, убивали людей вот в сталинские времена? Зачем это тогда делалось? Вы хотя бы понимаете это, ну вот мотивацию, возможно, да, Иосифа Сталина?
Дивіться, я не є дослідником-істориком, але тому ділюся такими суто суб'єктивними думками і абсолютно не претендую на об'єктивність. Давайте подивимося за національним складом, хто були арештовані. Так, якщо, в принципі, я думаю, що остаточну цифру вам ніхто не скаже репресивних протягом 37-38 років. Але, орієнтовна цифра – це там близько 40 тисяч людей. Ну, принаймні, я на такі цифри натикалася. І три національності, тобто перше, друге, третє місце, це були українці, німці і греки. Для мене, можливо, я зараз помиляюся, але для мене, принцип очевидний досить. Тобто знищувались робітники фізично, знищувались селяни. Якщо є дослідження, їх абсолютно достатньо, вони є в інтернеті, і це дуже нескладно подивитися, кого насправді розстрілювали, кого саджали, яка кількість була виправдальних вироків. Для мене це цілком очевидно, яка була мотивація. Знищити всіх, хто не підходив під нову таку парадигму якогось нового світу, який хотів організувати. І, звісно, це національна причина, адже Донеччина, вона об'єктивно, це одна з найбільш постраждалих від сталінських репресій областей. Якщо не найбільш постраждала, можливо, пан історик трішечки деталізує, але, наскільки я пам'ятаю, це найбільш постраждала від репресій область на той момент. І, звісно, етнічні чистки – це окрема тема, про яку я не знаю чому, але чомусь навіть коли я говорю з місцевими мешканцями Донецької області, багато хто не чув про так звану грецьку операцію. Тобто, що фактично грецька громада Донеччини, Приазов'я, вона фактично фізично винищувалася. Яка була мотивація? Абсолютно незрозуміло. Тобто були якісь формальні відписки, що греки, там, тероризм. По суті, те саме, що зараз робить ДНР, так звана, на території окупованої України. Тобто фактично винищувалися неугодні нації. И какого-то иншего безгрунча я тут не бачу.
Юрий, сейчас то, что обсуждают в Донецке, возможность установки памятника Сталина в центре города, и есть даже соцопросы, непонятно, конечно, честно, нечестно отвечают ли дончане на вопрос, против они или за установки памятника Сталина, но многие высказываются, что в таком духе, что почему бы и нет. Говорит ли это о том, что дончане в большинстве своем не знают даже о существовании такого места, как Рученково поле в Донецке? Вот свидетельство этих сталинских репрессий непосредственного и вообще о преступлениях Сталина на Донбассе. Насколько эти дані відомі серед дончан?
Якщо можна, я почну з репресій, про які тільки що було сказано. Справа в тому, що дійсно репресії мали таку певну дуже серйозний етнічний вимір, але я хотів би підкреслити, що на мій погляд, під оцим етнічним виміром знаходиться набагато більш складний вимір
пов'язаний з певною системою цінностей. Справа в тому, що утвердження комуністичної влади основною перешкодою на шляху утвердження комуністичної влади з її колективістськими цінностями були саме індивідуалістичні цінності. Якщо ви подивитесь на те, серед якого населення в Донбасі, не тільки в Донбасі, в будь-якій частині України, були найменш поширені колективістські цінності, то це саме українці, це саме греки і це саме німці. Греки і німці півдня сучасної Донецької області. Ну, кріпкі господарства, індивідуалістичні господарства і абсолютно негативне сприйняття так званих колгоспів. Тому я хотів би, щоб було розуміння, що нищилися насамперед ті етнічні групи, серед яких були найбільш історично укоренені індивідуалістичні цінності, які були основною загрозою оцьому колективістському суспільству, яке розбудовувалося. Це така от ремарочка, чому саме по українцях, по німцях, по греках пройшлися ці репресії найбільш жорстокі в такому співвідношенні до відсотків до населення. А щодо, наскільки знаю, справа в тому, що є така ситуація, наприкінці 80-х, на початку 90-х років дійсно був дуже серйозний такий громадський суспільний розголос оцієї трагічної знахідки на Ручітковому полі. Там брали активну участь, в тому числі активісти, випускники нашого факультету. Але проблема полягає в тому, що достатньо швидко в Донбасі відбулася не реставрація, а відбулася встановлення контролю за суспільною ситуацією з боку, я їх називаю, знаєте, такий новий союз старої партноменклатури з новою такою олігархічно-кримінальною. І достатньо швидко оці от слабкі тенденції формування громадянського суспільства і певного вільного інформаційного простору, вони були взяті під контроль. І тому оцей ефект інформаційний, особливо на свідомість, на усвідомлення оцього жаху репресій, він, на жаль, достатньо швидко зійшов на нівець, і для більшої частини населення він практично не був більш-менш актуальним і не асоціювався з їхнім сприйняттям історії Донбасу. На жаль, отака відбулася ситуація в Донецькій області.
Юрій, ну вот есть донецкие памятники жертвам политических репрессий, вот там как раз на Рученковом поле. Как думаете, вот если появится памятник Сталину в городе, будут ли группировка ДНР что-то делать с этим памятником, или не будут его трогать, потому что никто на него-то и не обращает внимания, никто про него не помнит?
Ви знаєте, тут є такий момент. Справа в тому, що лідери цього групування, вони настільки освічені, що, ви знаєте, вони можуть навіть і не знати про цей пам'ятник. Але я думаю, якщо їхню увагу акцентують, вони його обов'язково приберуть. Як перше, що зробили, це прибрали барельєф Василя Астуса на корпусі філологічного факультету Донецького національного університету. Так що абсолютно може бути, що люди просто не усвідомлюють, що це за пам'ятник і кому він призначений. Якщо хтось їх поінформує, то я переконаний, його приберуть дуже швидко.
0800 300 403, напомню, наш номер. Є слушателі. Здравствуйте, откуда ви?
Алло, я в ефірі.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Олександр, Луганська область. В общем, я вам скажу так. Вот это все Сталин, там Ворошилов на коне в Луганске, да, Ворошиловград, еще Буденного сюда можно добавить. Это все блюдо на вынос. Это блюдо для наших пенсионеров, которые находятся на подконтрольной территории, ну, на территории Украины, будем сказать так. Потому что у них сильная большая тоска по советскому союзу в этих людей, вот, и все рассчитано на них. То вот есть, все, что я хочу.
То есть вы думаете, что и Сталина, вот пенсионеры на подконтрольной Украине территории одобряют и считают большим политиком?
Конечно, потому что вы понимаете как? Украина – это заторможенная страна. В 1985 году только-только избрали Горбачева. Ну, значит, тут сразу Щербицкий уловил сразу, что это реформатор. И на торжественном заседании, посвященной 40-летию Победы в Киеве, да, там собрался этот, ну, партийно-хозяйственный актив. Мабуть, в ДК, в этом, в Дворце Украина це було. І Щербицкий в своїй речі, значит, Сталина ж не вспоминали вообще-то в это время уже, да, после Хрущева. Значит, и прежде всего благодаря товарищу Сталину. И весь зал бурные аплодисменты. Они заляпали в ладони. Уже 32 года как Сталин умер, а они, так сказать, с энтузиазмом хлопали. Так что ж тут говорить просто про пенсионеров, например, из СЭЛ, из наших?
Скажите, ну я вот слышу ваш голос, вы тоже, наверное, пожилого возраста, пенсионер, но, наверное, не совсем одобряете Сталина.
Я, конечно, его не одобряю. Я ж не сумасшедший, понимаете? Есть такая поговорка, ну, не хочется так грубо выражаться, что хохол не повірив, пока не провірив. Да, вы чули її, да? Вот у нас многие пенсионеры, я вообще общаюсь со многими, я не просто так говорю, с потолка, да? Вот. И у нас это самое, многие пенсионеры, так сказать, они просто во власти иллюзии находятся. А Украина сейчас же пенсионерская страна, тут, можно сказать, вот на старье осталось.
А почему вы не во власти иллюзии?
А?
Почему вы не во власти иллюзии?
Потому что у меня, во-первых, не 3 класса образования и не 7 классов, понимаете?
То есть знаете историю?
Вот. И я себе отчетливо представляю вот эту всю картину. Вот. И отчетливо представляю, что такое сталинизм. Вот. А многие так, им не хватает просто, ну, те абстрактного мышление нашим этим пенсионерам.
Спасибо, услышали вас, спасибо за звонок. Еще давайте человека послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Я из Мариуполя. Хочу высказать свои 3 точки зрения о памятнике Сталина в Донецке. Хотя я там не живу, но я родилась в Донецкой области, в городе Мариуполе в 1962 году. И я знаю, что Донецкая область отстраивалась не, как некоторые говорят, в советское время, в 19 веке научно-исследовательскими институтами Российской империи были разработаны стратегические планы по исследованию и по реструктуризации, потом, в общем, по строительству Донецко-Днепровского бассейна. Собственно говоря, что и было воплощено в советское время. Теперь второй момент. Скорее всего, это памятник не самому Сталину. Здесь просто Сталин – это воплощение финансовой системы СССР, финансового производства, когда деньги никогда за границей не занимались и в долг не брались. Мои родители, моя бабушка, мой отец, моя мама в молодости, в общем, бабушка и ее 4 детей до войны, они все отдали золото, деньги для того, чтобы это, в общем, СССР победил. И эти деньги СССР отдал все до 1991 года. И люди верили своему государству. И поэтому были огромные займы. Я должна сказать, что это памятник не только доверия государству, которого сейчас, к большому сожалению, нет. Это прежде всего и полностью смена финансовой системы, где 70% бюджета в военное время отдавалось военной промышленности. И СССР стал действительно мощнейшей державой в мире.
Скажите, я не понимаю, вы выступаете за установку этого памятника?
Вы знаете, я еще раз говорю, что вот я слушаю вашу передачу внимательно. Вот была передача о киноискусстве. И один актер сказал, когда вот он играл Ленина или там Сталина, я, говорит, не играю его. Я, говорит, передаю то, что я вижу глазами людей. Вот в моем понимании Сталин, в данном случае памятник Сталину, это то есть то, что видели люди раньше. То есть это не как говорится, не личности, как отдельному человеку. Это, скорее всего, память действительно прежде всего не даже об СССР, а потому что СССР дальше строился. Как говорится, и после Сталина, и развивался очень интенсивно, и достиг к 85-му году своей вершины. И я жила в это время, в советское время, и я горжусь, что я жила в это время, потому что была финансовая система, при которой всегда были деньги, всегда была работа, было бесплатное образование, была бесплатная медицина. Сейчас молодежь этого ничего не видит совершенно. Сейчас систему всю эту поломали, система называется финансовая, себе в карман. Поэтому я считаю, это моя точка зрения, как человека, который здесь рос, и мы строили наш город. Это город, который строился, он построился с нуля трудовыми мигрантами, которые вот были мои родители.
Скажите, вы за памятник Сталину в Донецке?
Вы знаете, я считаю так, что это мнение, так сказать, народное, вот, поколение, скажем, еще людей, которые старше меня, которые, как мои родители, моя мама была в оккупации в Воронежской области. Моя тетя, заслуженный врач Российской Федерации, она прошла всю войну с 41 года по 45 год до Берлина. И я знаю, что такое война. Она очень не любила об этом рассказывать. Это было очень страшно. Вот. Но она всегда с большим уважением относилась, как сказать, просто к людям, которые вынесли эту тяжелейшую войну.
И у нее, ну, вот вы не отвечаете на мой вопрос, я услышал вашу историю. Спасибо большое за звонок. Ну вот хочу, наверное, Евгению подобную спросить. Все-таки писатель вы. Евгения, как вам то, что вы сейчас услышали? Вот аргумент, да?
Знаете, я зараз просто намагаюся вкласти волосся, яке стало дибки. Я не знаю, 62-й рік народження, так я почула. Ну, ось пані з Маріуполя, я молодша від вас на 30 років, і я безкоштовно лікуюся абсолютно в Україні. В мене три вищих освіти, ну, одна з них безкоштовна, бо закон такий, що можна отримати лише одну освіту вищу безкоштовно, в КНУ імені Шевченка. Тобто, не, ну, в принципі, один з найпрестижніших вузів країни, куди я вступала не за сало, а тому що гарно вчилась. Тому я не дуже розумію, за чим саме ви ностальгуєте, адже все те, що ви перерахували, і робота в мене також є, і, до речі, дві. Одна ще за сумісництво. Тому я, в принципі, не дуже бачу якогось взаємозв'язку. Хто хоче працювати і отримувати безкоштовну освіту, будь ласка, навчайся, ставай хорошим фахівцем і отримуй. Яким чином до цього взагалі може бути причетна людина, яка закатувала тисячі наших з вами земляків, і це лише на Донбасі? Я просто навіть не дуже розумію. Знаєте, в моєму уявленні Сталіна зараз витягли з кишені, як дуже правильно сказав пан Юрій, під ситуативну потребу. Ми бачимо, що відбувається в Перевальському районі, так, де закривається чергова шахта, чергове підприємство. Де люди, навіть ті, які були проросійські, які вірили в якісь там ідеї якоїсь псевдо-квазі-республіки, і ті вийшли на забастовки. І ті вже говорять, що та ні, досить, ми вже награлися незалежної республіки. Закриття КПВВ, якщо побувати, два місяці тому буквально я була на КПВВ в Станиці Луганська, і було дуже добре видно, що люди просто ящиками тягають з підконтрольної території України, не підконтрольно, різний товар. От зараз уявіть собі, яка ситуація на непідконтрольних територіях. Тобто зараз окупаційна влада, ясна річ, не може розгребтися з цією карантинною, цією історією, з перекритими КПВВ. Потрібно людей чимось відволікти. Людей, які в Перевальську, під Перевальськом, Зоринськ називається, це місто, де зараз закривається.
Так, ми обсуждали це, Євгенія.
Так, і тобто, ну, я про це випадок для наших слухачів. І тобто, ну, людей потрібно чимось відволікти. Чим їх можна відволікти, як не з такою кісткою, яку ти кинув, яку всі будуть дуже-дуже довго обсмоктувати. І є такий шанс виграти ще трошки часу. Ось як на мій погляд, вся ця історія зі Сталіним саме зараз, це суто інформаційна чергова така гібридна кістка.
Да, ну, очевидно, хочет для того, чтобы вот раздражать Украину делают подобные вещи, да, вот максимально. Даже сторонники группировки ДНР сообщают российским СМИ о том, что хотят этот памятник Сталина не просто памятник Сталина, а размером со статую свободы, чтобы это была вот действительно такая медиа-картинка. Вопрос Юрию Тимирову. Юрий, а вот из этой петиции, которая сейчас обсуждается в Донецке и нами обсуждается, получается, цитата, учитывая, что с периодом руководства Сталина связан прорыв в промышленном развитии Донбасса и Донецка, в частности, в условиях сложнейшей международной обстановки. А ведь действительно совпала индустриализация, превращение города Сталина в такую столицу всесоюзной кочегарки с этим имиджем, с правлением Сталина?
Ну, вы знаете, мене чути?
Да, мы слушаем.
Ну, вы знаете, ой, це, ну, така у нас дивна ситуація зараз відбувається. Знаєте, відроджуються найбільш примітивні радянські міфи історичні. Ну, і, на жаль, я от від жіночки, яка дзвонила в ефір 62-го року, ну, я 64-го року народження, мабуть, ми жили в різних радянських союзах, тому що вона так, знаєте, натхненно розповідає, як добре жилося в ті часи. Я пам'ятаю, як добре жилося в ті часи, і як погано живеться теперішнім студентам. Я, наприклад, студентам кажу, що я вам заздрю вашим можливостям зараз, тому що в мене таких можливостей не було. Що стосується тепер цього питання, я іще раз кажу, відроджуються найпримітивніші історичні міфи Радянського Союзу. Коли ми кажемо, що був індустріальний ривок, коли ми кажемо, що був індустріальний ривок, зразу треба ставити питання, якою ціною? Якою ціною? А ціна за індустріальний ривок була заплачена дуже страшна. І в тому числі це колективізація, і в тому числі це Голодомор. І ми давайте не будемо забувати, де в умовах радянських злиднів, в умовах неможливості взяти, наприклад, як зараз, кредити на Заході або отримати інвестиції на Заході, де шукалися гроші всередині країни. Вони шукалися, вони забиралися в сільському господарстві, вони забиралися в галузях, які забезпечували потреби людей і так далі. Тобто за оцей ривок, який зараз, так знаєте, романтично описують, була заплачена страшна ціна. Я просто хотів, щоб ті, хто зараз про це так красиво розповідають, щоб вони попрацювали в тих шахтах, щоб вони пожили в тих умовах і щоб вони погнили в тих концтаборах, які були створені Сталіним. Може, тоді б вони зрозуміли. І може б тоді у них не було оцієї, знаєте, героїзації, романтизації індустріального ривка. Ну, ви знаєте, у мене навіть слів не вистачає. Коли там в умовах повного контролю російської влади і пропаганди отаке от говориться, я не дивуюсь. Але коли люди, які живуть в Маріуполі на підконтрольній Україні території, повторюють оці міфи, оці абсолютно, не знаю вже, говорені, обговорені, розвінчені міфи, ну це мене дуже дивує.
Юрій, ви взагалі не бачите возрождення сталінізму в світі, в Російській Федерації, в частності? От храм Міноборони Російської Федерації, з'явилася там фреска зі Сталіним. Поки ще, як я сказав, от по задворкам стоять ці пам'ятники, але от такий цілий процес не наблюдаєте?
Ну, ви знаєте, я все ж таки переконаний, що той режим, який зараз виникає в Росії, не треба шукати йому ахісторицистських аналогій в минулому. Я би зараз сказав про сталінізм як явище інструментарного характеру, яке використовується Путіним для розбудови і використовувалось для розбудови, а зараз використовується для підтримки зовсім іншого за своєю природою режиму, у якого є певні спільні риси з сталінським режимом, є тенденція набувати таких все більш тоталітарних рис тоталітарного характеру, але це зовсім інші історичні умови, це інша природа режиму. І відродження, так зване відродження сталінізму певних культів має інструментарний характер. Воно використовується задля зовсім іншого режиму за своєю природою.
Ну, суть сталінізму, це, от, якщо в одній фразі, ми за ціною не постоїмо, правильно я розумію?
Ну, в багатьох випадках, на жаль, це так. Це така страшна абсолютна теза, яка подобається насамперед тим, які не стали отією ціною, розумієте?
Ще одного слухателя давайте візьмемо. Здравствуйте, откуда ви?
Алло.
Добрий вечір, представьтесь, пожалуйста.
Добрий вечір, Луганщина.
Ми слухаємо вас, говорите.
Та я просто цілу напалу на цю жіночку, вона все правильно вам розказала. Річ у тім, що я сам виріс в шахтарському місті, і категорія постачання була на дуже високому рівні. Ну, якби вона в той час від'їхала від Маріуполя кілометрів на 50-100 в село, вона б побачила, що, наприклад, морозиво в селах були, двічі на рік, на 1 і на 9 травня. Я в 79-му році попав в Москву. Я був здивований, в Москві постачання, я маю на увазі, продовольства було набагато гірше, ніж у нас на Донбасі. Так що нічого дивного нема, що вона жалкує за цим. І ще одне. Річ у тім, що це люди категорії, які думають, що історія всього цього краю почалася з 1917 року. Ну, річ у тім, що не Сталін почав будівництво важкої промисловості на Донбасі. Це бельгійські, французькі, німецькі, англійські концесіонери і промисловці. Навіть Юзовка, вона ж, Донецька ж Юзовка, хоча правильно сказати Ф'юз. А Грін Ф'юз металургійний завод би збудував. Так що нічого не треба і лають, ну це... Такі люди повинні, ну як, потрошку одійти.
Ну, спасибо. Вот прошло уже 80 лет фактически с правления Сталина, и идеи его, как мы видим, живы. Вопрос последний, вот опять же, как к писателю задам его, Евгении Подобной. Евгения, ну, вот сейчас с подконтрольной территории Украины смотрят на подобные сообщения, в Донецке поставят памятнику Сталина. Вот с вашим, по вашему ощущению, по вашему восприятию, донечане одобряют подобный шаг?
Ну, я трішки виправлю, я не письменник, я журналіст, але більше з цим. Ну, знаєте, я просто скажу одне, що перший момент. Об'єктивно судити про те, які настрої в Донецьку, ми не можемо. Тому що з 2014 року, коли в наш лексикон увійшло поняття «на підвал», навряд хтось на окупованій території, от за межею КПВВ буквально пройшовши метр, скаже те, що він думає насправді. А з моїх суб'єктивних відчуттів, тобто більшість людей, яких я знаю з Донецька, ну це абсолютно тверезі, тверезомислячі люди, і навряд чи хтось з них буде підтримувати подібні речі.
Спасибо большое. Надеюсь, действительно, вы правы. Это была Евгения Подобная, военная корреспондентка, и Юрий Тимиров, историк, декан исторического факультета Донецкого национального университета имени Василия Стуса в Виннице. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Как сделать Мариуполь привлекательным для туристов? Можно перенять мировой опыт и устраивать для путешественников необычные экскурсии. Если вы уже изучили весь город с помощью мини-скульптуры Нильсона, то не расстраивайтесь. После карантина у вас появится новая квест-прогулка по Мариуполю. Ведь Приазовский город планирует украсить еще 6 мини-фигурками. Ольга Стрижова продолжит.
Раньше жителей и гостей Мариуполя в путешествие по городу приглашали 6 мини-скульптур архитектора Виктора Нильсона. Пешеходный маршрут длился от железнодорожного вокзала до исторического центра города. Теперь город у Азовского моря украсит скульптуры не исторических личностей, а посвященные символам и легендам Мариуполя. Пеликанов встретить в городе практически невозможно, если это только не питомцы зоопарка, которые изредка улетают с территории. Теперь же в Мариуполе появится свой маленький пеликан, одна из шести новых туристических статуэток. Интересно, что именно эта птица была изображена на первом гербе и флаге Мариупольской земской управы. Мамонтов в Мариупольской геральдике не было, а вот по земле Приазовья ходили их потомки – южные слоны. Уже скоро можно будет в городе сделать селфи с маленьким южным слоненком, который восхищается бабочкой. А вот Домаха Мариуполю уж точно не чужая. Здесь и улица Домаха, и озеро Домаха, и даже древний город Домаха тоже есть. В 16 столетии центром Кальмюцкой паланки Запорожской сечи была крепость казаков Домаха. По легенде, жена коменданта крепости была бой-бабой, женщина с властным характером, которая распоряжалась гарнизоном больше, чем ее муж. Вот правда, в статуэтке от такого образа отошли, изобразив Домаху настоящей интеллектуалкой, а не насупившейся бабой с тарелкой вареников. Статуэтка кузнеца – снова историческая отсылка. На карте Мариуполя 1910 года есть улица Кузнецкая, которая охватывала полукольцом базарную площадь с восточной стороны. Скорее всего, именно здесь местные мастера подковывали лошадей и крестьян, которые съезжались на базар. Еще два новых жителя Мариуполя – осетр и корабль. Тут все просто. Город на море и вечно в движении, поэтому и корабль на волне, а осетр – как символ богатой фауны Азовского моря. Мини-туристические фигурки – это изюминка не только Мариуполя. Во всем мире эти маленькие статуэтки привлекают туристов. К примеру, на улицах Польского Вроцлава уже более 400 маленьких гномов разных профессий – от трубочистов до программистов. В Украине первые мини-фигурки появились в Ужгороде, сейчас их уже более 40. К примеру, на набережной Независимости вас ждет Святой Николайчик. Слева от него – Карпатия – первый пароход, который пришел на помощь, услышав сигнал тревоги на Титанике в 1912 году. Кстати, на время карантина ужгородские мини-фигурки одели маски. Но раз социальную дистанцию нарушают, то пусть хоть как-то будут защищены от коронавируса. В начале апреля к туристическому флешмобу подключилась и Полтава. На улице Соборности теперь ищите Энея. В Мукачево установлена скульптура карпатского кельта-кузнеца. В Одессе на углу улицы Дерибасовской выглядывает путешественников солдат Швейк. А в Киеве создали целый проект «Шукай». Киевская котлета, варенье, торт, золотые ворота, вертолет Сикорского и так далее. В Мариуполе на 12 статуэтках, 6 новых и 6 запланированных, останавливаться не собираются. При этом организаторы отмечают, будут советоваться с жителями города и про размещение статуэток, и про тех, кого или что вообще изображать.
А сейчас в эфире радио «Донбасс Реалии» выпуск новостей от Егора Устинова.
Украинские власти хотели бы добиться мира на Донбассе и вернуть оккупированные территории уже в конце этого года. Однако существует и план «Б» на случай, если все пройдет не по желаемому сценарию. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, Украина не будет ждать годами, пока, цитата, «та сторона не захочет прекращать войну». Но до конца года украинская сторона намерена делать все от нее зависящее, и интенсификация работы трехсторонней контактной группы тому доказательство. Также он подчеркнул, что власти хотели бы провести местные выборы в Урдлу в октябре этого года, как и по всей Украине. Ранее Андрей Ермак заявил, что Украина намерена привлечь переселенцев на переговоры трехсторонней контактной группы по Донбассу. Выборы на Донбассе возможны только при условии прекращения огня, вывода России войск и перехода к Украине контроля над ее границей. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, передает «Голос Америки». По его словам, перед тем, как даже начать говорить об условиях для проведения местных выборов, необходимо гарантировать безопасность. Кент отметил, что все это зависит от того, хотят ли Путин и его команда прекратить войну и прекратить убивать граждан другой страны на территории этой страны. Напомню, на этой неделе глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выразил надежду, что удастся провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе на неподконтрольных территориях. Выборы назначены на 25 октября. Один украинский военный был ранен сегодня на Донбассе, сообщает Министерство обороны Украины. По этим данным, российские гибридные силы 4 раза обстреляли позиции ВСУ, по 2 в Донецкой и Луганской областях. Группировка ДНР обвиняет ВСУ в обстрелах окрестностей Саханки. Загрязнение водохранилищ на Донбассе повлияет на состояние здоровья сотен тысяч граждан, а также на местную экосистему. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. По данным ведомства, в результате неконтролируемого сброса неочищенных стоков шахты Булавинская в Волынцевское водохранилище зафиксировано значительное ухудшение гигиенических показателей. В частности, норма допустимой концентрации в воде нефтепродуктов превышена в 6 раз. Министерство подчеркивает, что Волынцевское водохранилище используется как источник питьевой воды для Инакиева, Дебальцево, Шахтерска, Тореза и других населенных пунктов. Подконтрольная группировка ДНР администрация знает о наличии проблемы, однако адекватных мер не принимает, подчеркнули в министерстве. Верховная Рада приняла законопроект о дополнительных гарантиях прав медицинских и других работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней. Согласно закону, страховые выплаты медработникам будут осуществляться в случае установления группы инвалидности или в случае смерти вследствие заражения коронавирусом. При этом родственники умершего работника могут пользоваться всеми правами и гарантиями, предусмотренными законодательством Украины. По последним данным, в стране выявлены 13 691 случаи заражения коронавирусом, из них 507 случаев за прошедшие сутки. И по прогнозам синоптиков, завтра, 8 мая, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, по всей территории региона пройдут небольшие дожди, ветер северо-запад 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 8, днем от 15 до 17 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Денис Тимошенко, Егор Устит, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Не унывайте, несмотря на дождливое настроение. Удачи. Ищите нас в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Услышимся завтра в это же время.
Слушали «Донбасс Реалии».